Глава 16. Голова у меня нещадно раскалывалась. Во рту творилось черт знает что, и мир выглядел унылым и безрадостным. Все это последствия братской попойки с моим новым другом Иваном Воронцовым. Ох, и крепок был этот старик. Ну, старик в общепринятом понимании, но никак не в рамках одаренных. Ему было больше 100 лет. Насколько больше, он умолчал. Вообще, Иван оказался очень необычным собеседником. У него было множество интересных историй, одновременно обо всем и ни о чем. Описывались места, люди, события, но сложить их в кучку и получить какую-то информацию не представлялось возможным. Совпадение? Не думаю. Прямых вопросов он избегал, а никаких пояснений по самым злободневным для меня вопросам я не получил. А вопросы были. Почему ушел из Инквизиции? Какими дарами владеете? Как получил меч? Ну и прочее, что я, немного осмелев от непривычной дозы алкоголя, попытался вызнать у благородного одаренного. Все без толку. На планету мы так и не спустились. На станции достойного заведения не было, поэтому вечеринка проходила на борту флагмана Воронцова. Видно было, что корабль является душой и гордостью Ивана. А еще его постоянным домом. Все было внутри устроено как-то уютно, что ли. Учитывая слухи о том, что он провел в нем большую часть своей жизни, это было неудивительно. Даже офицерская кают-компания, в которой мы выпивали, больше походила на салон какого-то дорогого ресторана с соответствующей кухней и винной картой. Собственно, в вечеринке принимали участие лишь 4 человека. Я, Пашка, Федорова и сам Воронцов. Если и были еще одаренные в его флоте, а они, как я уверен, непременно были, то их не пригласили. К слову сказать, Ивана абсолютно не интересовали наши тайны. Не было ни намека, ни прямых вопросов. Мы просто беседовали, наслаждаясь едой и компанией. Посиделки плавно закончились в выделенной мне каюте. Ну, как мне. Княжна Федорова свое не упустила. Кажется, я был на высоте, но это не точно. Утром же, немного приведя себя в порядок, когда мы с Пашкой уныло ковыряли яичницу, заставляя себя хоть что-то отправить в рот, мы увидели оскорбительно прекрасно выглядевшего Воронцова, по лицу которого нельзя было понять, что вчера он выпил едва ли не в 3 раза больше, чем каждый из нас. «Родич, пользуясь моментом, пошли разбираться с твоей проблемой. Ведь ее можно превратить в возможность», — бодро сказал он, надкусывая яблоко ослепительно белыми зубами и запивая его из большой кружки кофе. Единственное, что вчера его интересовало, это что случилось с Пашкиной аурой, которые зримо наблюдались прожилки красного цвета от давно погибшего инквизитора. Ну, мы и рассказали ему все как на духу. Вчера он просто кивнул и ничего не ответил, а вот сегодня собрался действовать. Это действие происходило уже больше 2 часов. В основном это выглядело так. Они молча сидели друг напротив друга в позе лотоса и чем-то занимались в лимбе. Я пару раз заглянул в лимб, но, конечно же, ничего не понял. Там тоже ничего не происходило. Честно говоря, даже неудобное кресло спортзала показалось мне достаточно удобным, и я благополучно задремал, набирая те часы сна, которые я не добрал с пылкой княгини. А проснулся я от звона мечей и не сразу понял, что я вижу. Наш тюфяк Пашка сражался с Иваном с невиданной доселе скоростью и энтузиазмом. Краем сознания я отметил, что Воронцов работает, кажется, в сильном эконом-режиме. Было видно, как он неимоверным усилием заставляет себя тормозить. Но даже в этом состоянии это выглядело круто. А вот Пашка крутился так, как никогда в жизни он не крутился. Я потряс головой и присмотрелся. Ну да, тело его покрывало легкая дымка, свойственная физикам. Откуда хаос меня пожри? Как он это сделал? Мгновенно заглянув в лимб, я увидел странную картину. В его ауре все еще было больше белого цвета, но эти красные прожилки разрослись, и он напоминал какого-то чертового красно-белого гепарда. Вернув зрение в лимб, я действительно понял, что это так. Особенно, когда тренировочный меч, в принципе, тупой, но в умелых руках одаренного способный нанести серьезные травмы, пробив защиту Смирнова, изо всех сил вонзился тому в район живота. Пашку подкинуло и отбросило в сторону. И вот тут был еще один удивительный момент. Бедняга выблевал весь завтрак, держался за пузо и тяжело дышал. Но я видел этот удар. Даже этот тупой меч должен был проткнуть его насквозь. У него же не было ни капли крови. Это означало только одно. Тело было усилено сущностью физика.
«Господин Воронцов, какого хрена?» —
прохрипел Пашка, опустошая желудок окончательно. «Ну, как-то так», — развел руками улыбающийся Иван. «И да, пожалуйста», — улыбнулся он, подходя к моему другу и протягивая руку, чтобы помочь ему подняться. Я, наконец, встал со стула и подошел к ним. «Что это я только что наблюдал?»
«Кажется, почтенный господин Воронцов научил меня новым приемчикам», —
слабо улыбнулся поднявшийся на ноги Пашка.
«Возможно, я даже смогу наказать нашего несносного самурая».
Он взглянул на меня. «А возможно, даже тебя».
«Мечтай, мечтай»,
— хмыкнул я и повернулся к Воронцову. «Как это может быть? Нас же учили...» Я задумался, как продолжить фразу, но за меня продолжил Воронцов. «Да, вас учили. Одно тело, один дар, правильно?» Я кивнул. «Ну так вот, я хотел бы сказать, что они были неправы. Но это неправильный эпитет. Вам осознанно лгали. У человеческого духа возможности куда больше, чем жить всю жизнь с одним даром».
«То есть?»
Я нахмурился.
«Это все в порядке вещей?»
Я кивнул на Пашку. «Ну, я совру, если скажу, что это легко. Да, это тяжело. К хаосу это чертовски тяжело», — покачал головой Воронцов. «Но это возможно». Он посмотрел на меня и улыбнулся. «И нет, я не скажу, сколько даров у меня, если ты об этом».
«Я даже и не думал»,
— покачал головой я, на что он усмехнулся и постучал себя по лбу. «Конечно же думал, я же вижу». «Черт, передо мной же ментат, я опять задумался о пузыре». «Не-не», — поднял руки Иван, — «мне вчера хватило. Я удаляюсь из твоего мозга».
«Спасибо большое»,
— буркнул я и кивнул на друга. «То есть теперь он самостоятельно сможет это делать?»
«Точно», — кивнул он. «А у меня есть еще один такой друг».
Внезапно вспомнил я про Тадаси.
«Пашка сможет разбудить, или как это называется? У него второй дар».
Иван нахмурился и почесал переносицу. «Ну, не скажу, что я в этом уверен, но думаю, что это возможно. Ты же все понял, что я делал?» Обратился он уже к Смирнову.
«Не-а»,
— покачал головой тот.
«Далеко не все. Но я попробую с этим разобраться. По крайней мере, я знаю, куда смотреть».
«Молодец», — хлопнул его по плечу Иван, отчего Пашка скривился и немного присел. «Горжусь таким родичем. А то, если честно, я боялся, чтоб поизмельчали Воронцовы». Этим он вызвал унылую улыбку Пашки, который, тем не менее, промолчал. «А сейчас, господа, если вы не против, то вас доставят на свой корабль. А у меня уж, извините, дела».
«Да, я понимаю», — кивнул я. «Спасибо вам большое».
Я протянул руку. Воронцов ее пожал и, не отпуская, пристально на меня посмотрел. Абсолютно все веселье исчезло из его глаз, когда он проговорил. «Один год. Уже без одного дня. Хорошенько это запомни».
«Хорошо, господин Воронцов», —
подобрался я, как будто на параде. «Все-таки этот одаренный внушал». «Все, бывайте», — кивнул он. «И да, офицер, который доставит вас к вам на корабль, передаст ключ-карту для связи со мной, если потребуется моя консультация». Тут он широко улыбнулся. «Для этого не обязательно дергать старейшин. Вы сможете найти меня самостоятельно». Вот это действительно сюрприз. Иметь возможность получить консультацию от такого человека — это ценнее денег.
«Еще раз благодарю вас».
«Да, забирай этого блевуна», — он кивнул на Смирнова. «И валите уже. И это...» Он немножко задержался. «Тренируйте желудки, парни. Стыдно быть такими слабаками». Его гулкий смех долго не затихал в коридоре, когда он покинул спортзал, удалившись в неизвестном направлении. После я имел еще очень приятный разговор с княжной, которая почему-то решила, что она вполне может влиться в наш дружный коллектив. На прямой вопрос, чья это инициатива, ее или ее линии, она не ответила, а попыталась надавить на то, что она ценный и опытный одаренный, которая точно не будет лишним детям императора, и вообще это величайшая честь и все такое. Со всем этим, кроме величайшей чести, я согласился, но стоял на своем. Окончательно меня добила фраза «А как же мы, Антоша?», которая вызвала у меня просто дичайший смех. Даже княжна поняла, что перегнула. Ясное дело, что она сама так не думала. Просто по привычке решила включить свое женское оружие. В общем, отсмеявшись, я ее поблагодарил за помощь и сказал, что с большим удовольствием встречусь с ней еще раз. И даже не соврал при этом. Наши встречи были хоть и изнурительны, но тем не менее великолепны. Но вот держать ее все время рядом, на это я не готов. К чести княжны, она восприняла мой отказ как само собой разумеющийся. Подозреваю, что она предполагала такое развитие событий, но должна была попытаться. Поэтому два фрегата, наш и Федоровой, обменявшись прощальными радиопередачами, практически синхронно ушли в подпространство. Вот только следовали мы в разные стороны. Мой путь лежал на Сальватор, где мне нужно осознать и переварить всю полученную информацию, и главное понять, что же мне делать дальше. Сальватор встретил меня несколько обновленной аурой. Первый поток беженцев со спасенной мной планеты уже разместился на Сальваторе, а опустошенные грузовики отправились в следующий рейс. Новые люди как будто привезли какое-то новое веяние. Ощущение, что жизнь не заканчивается, а только начинается, и что Звездная Федерация в состоянии противостоять кому угодно. Возможно, этому способствовал выход на ходовые испытания двух собранных рейд-крейсеров, частично укомплектованных, но уже вполне боеспособных. Вот тут, кстати, проявилась первая проблема. Закончились индивидуальные приглашения моих офицеров. Они уже выгребли всех друзей и знакомых, и для полной комплектации двух полноценных крейсеров этих спецов явно не хватало. Включилось сарафанное радио, приглашали друга, поэтому качество должно было неумолимо падать. Отправив несколько сотен таких специалистов в обратную дорогу, Рафаэль взял несколько доверенных специалистов и летал уже с ними, дабы не тратить время на перевозку ненужных нам специалистов туда-сюда. Такая себе выездная рекрутерская группа. Так что проблема была в принципе решена, но прямо сейчас двух крейсеров у меня не было. Ну, к слову сказать, им требовалась какая-то доделка, которая должна была занять по прикидкам еще около месяца. Но это уже были полноценные боевые единицы, и мой флот выглядел уже как именно флот, а не непонятная солянка. Тут же потрепал мне нервы Дюрер, объяснив, что наш флот все-таки является недофлотом. Три крейсера и авианосец — это, конечно, хорошо, но двух имеющихся фрегатов явно не хватает для прикрытия. В случае противостояния с грамотным противником, как он выразился, нас просто растащат на кусочки вражеские фрегаты и эсминцы. Не зря в уставе прописано четкое количество кораблей в каждом флоте, в зависимости от его применения, исходя из типа и количества. Так вот, нам навскидку не хватало ни много ни мало двух десятков кораблей поменьше. На это я почесал затылок, и все, что я смог сказать, что я надеюсь, что нам не придется вступать в бой с грамотным противником, потому что где найти два десятка эсминцев, фрегатов и корветов, я даже близко не представлял. Дюрера, конечно же, мой ответ не удовлетворил, но я видел, что Гирш что-то записывает в свой неизменный консервативный бумажный блокнотик. Что-то мне подсказывало, что через некоторое время у меня появятся кое-какие варианты. Да, за время перелета на Сальватор я пообщался с Миурой, ведь мои новые знания были примерно такие, как если дикарю ткнуть в небо и показать звезду, а после этого сказать, что вот она нужна тебе, добирайся. Я знал куда, но не знал как. А еще меня смущало огромное количество этих точек, ведь когда Серый оставлял мне информацию, кажется, речь шла всего об изначальном. Изначального не может быть так много. Хотя уже немного увидев подпространство, я ничему не удивлюсь. Пришлось надолго закрыться с Миурой, который был освобожден от навигаторства в этом рейсе, переложив все на голову и дух помощника, дабы попытаться разобраться, и выглядел он озадаченным. В первую очередь он не мог считать координаты у меня в голове. Для этого ему нужен был посредник в виде проводника. Происходило это так. Он вызывал проводника, я ему озвучивал информацию, Миура ее оценивал. И вот тут начались сложности. Безрезультатно перебрали два десятка сущностей, потратив на это примерно сутки. Ведь у Уильяма не было способности Воронцова. И на каждый вызов сущности у него еще уходило около часа. Мы вывалились наружу обессиленные и недовольные. «Они не могут нас провести по этим координатам», — скривился Миура. «Почему это?» «Насколько я понял, они слишком далеки. Но я могу ошибаться в терминах». «Что значит слишком далеки?» «Похоже, часть из них не в нашей галактике. А еще часть вообще не в нашей Вселенной».
«Как это?»
— развел руками я. «Под пространство, друг мой», — улыбнулся навигатор. «Ты помнишь об этом? Не все миры находятся в нашей реальности».
«Фига себе!» — удивился я. «Это что же, они раскиданы не только в нашем пространстве, но и в других?»
«Подозреваю, что еще немножко во времени», — нахмурился навигатор.
«Потому что на что-то из твоих запросов мне ответили, что эта планета уже не существует, а на другой сказали, что ее еще не существует». «Охренеть!» — только и смог сказать я. «И как же нам быть?» «Я не знаю», — развел руками навигатор. «Пока приходит только одно в голову — перебирать». «Сколько у тебя их?» — он постучал себя по лбу. «В голове». «Несколько тысяч», — нахмурился я. «Да, это будет долго», — вздохнул Уильям. Промучившись двое суток, я проклял все и вся. Тут же не к месту вспомнил Ивана Воронцова, у которого все эти несколько тысяч прошерстили бы защитные часы специально обученные люди. Но я решил не давать слабину. Должен же быть какой-то другой путь. Позвав в помощь Пашку, у которого в голове была такая же карта, как пошутил Иван в качестве резервного накопителя, мне пришла идея наложить их друг на друга. Находясь в Лимбе, мы повторили эксперимент, когда Пашка синхронизировал сознание, ведь он был чертов ментат. И, о чудо, две точки на синхронизации загорелись ярче остальных. Интересно, знал ли об этом Воронцов, когда дублировал карту нам обоим в мозг? А если знал, то почему не сказал? Тут я улыбнулся сам своим мыслям. Подозреваю, что сделал он это не со злого умысла, а ради того, чтобы мы включили голову. Этот странный одаренный показался мне человеком, который с большим трепетом относился к человечеству в целом и к своему роду в частности. У меня даже было такое чувство, что он хочет сделать каждого встречного человека лучше. А чтобы сделать человека лучше, сам человек должен работать над этим. Запутано несколько, но хаос его знает, как оно есть на самом деле. Однако факт оставался фактом. Вызванный проводник подтвердил свою готовность направить корабль по нужным координатам. Это оказалась планета за пределами Империи, далеко за фронтиром, но тем не менее до нее можно было долететь примерно за 2 недели полета. Осталось только сформировать экспедиционный флот.